Добрый вечер. Ветераны BBC-ского эфира, настраивая свой приемник на трескучую короткую волну в середине 60-х, могли слышать следующие знаменательные слова.
У микрофона Каш Антони, любитель джаза и симфонии. Услаждать вас буду, что есть мочи, до московской полуночи.
И вот минуло каких-нибудь 30 лет, и нестареющий Каш Антони сидит снова у нас, чтобы рассказать о том, что он делал последние 3 десятилетия, и вспомнить старые времена. Рады вас приветствовать.
Тони, я был как раз одним из тех, кто сидел, как сказал Сева, и настраивал приемник на эту самую
Алексей,
войну.
А я был другим из тех, кто сидел и настраивал. Так что я, например, у микрофона Каш Антони очень хорошо помню.
Я выехал в 75-м году, поэтому я тоже был слушателем BBC и там всяких этих коротких волн. Я помню Володю Родзянко, который какую-то передачу делал о блюзе, и он сказал, что музыка блюз, что значит по-русски кручина.
Кручина.
Я вот это запомнил. Я тогда играл в джаз-оркестре, и у нас была композиция, которую я написал по блюзу, мы ее назвали «Кручина». Пользовалась некоторой популярностью. С Янцей играли. Замечательно. У вас в жизни события. Ну, конечно, событие небольшое, потому что вы фильмы телевизионные изготавливаете довольно регулярно, но завтра по третьему английскому каналу выходит ваш документальный фильм.
Да, это фильм по поводу группы Bee Gees. Я помню, как когда я работал здесь в 60-е годы, я времени играл их пластинки, такие песни, как «Massachusetts». Это был их первый боевик. И с тех пор они, как ни странно, они продолжали показывать свой талант в новых песнях. И у них есть новая долгоиграющая пластинка, которая выйдет через несколько дней.
Подождите, они ее что, только что сделали?
Эту новую пластинку они только что сделали. Да, в течение последних месяцев.
Сколько этим людям лет сейчас, позволительно спросить?
Это 3 брата. Старшему Барри 50 лет. И близнецам Моррис и Робин им 49. Извините, им 47.
Уже не очень юноши.
Совсем не юноши.
Знаете, Леонид Владимирович, когда я был молодым и играли джаз, мы считали, что джаз — это музыка молодых. И нам бы даже представить было трудно, как какой-то человек там старше 30 может джаз играть. Джаз состарился, состарились его исполнители, но они продолжают играть. Скажем, на примере того же Ронни Скотта продолжает играть до смертного часа.
Ронни Скотт уже не играет.
Ну, он не играет, да, но...
Сева, но всегда же были там котлярские, были в России всегда мужи такие уже, игравшие джаз.
Ну да, но они остались с 30-х годов. Котлярский же из джаз-оркестра Утесова.
Ну да, Утесов был сам, потом был, конечно, Цвасман.
Не, я к тому, Леонид, что для жанра возраст не предел. Я вот сейчас вернулся с поездки по России, где представлял концерт Чака Берри, так ему 70 лет исполнилось прошлой осенью.
Что вы говорите? Как приятно.
И на одной ножке скачет, и гитару впереди себя, как ружье, держит.
Ага.
И вообще шарм рассыпает, как будто бы ему не 70, а непонятно сколько.
И поет.
И поет весь концерт. Он держит весь концерт. У него по контракту было 80 минут, он свое отделение.
И он поет так же хорошо, как и в прошлом?
Он поет, да, поет он, у него на первом концерте с гитарой там немножечко было шероховато, потому что, видимо, не практиковался последних несколько месяцев, он аккорды там немножечко не те брал, но на второй день уже играл блестяще. Но я видел, когда он, отработав эти 80 минут, ему уже надо держать толпу в восторге, в напряжении, и он там расточает, понимаете, обаяние и энергию, он за кулисы вышел, и его, конечно, кто-то поддержал уже. Он на чье-то плечо оперся. Но я вам скажу, что дожить до 70 лет и держать рок-н-ролльный концерт 80 минут, то есть 1:20...
Ну, вы знаете, сцена — странное место. Она невероятно как-то какой-то сообщает адреналин. В Санкт-Петербурге, тогда в Ленинграде, была знаменитейшая балерина в Мариинском театре по фамилии Люком. Она танцевала кошечку в «Дон Кихоте». Это очень такая быстрая, очень короткая интермедия, но это блестящий вихревой танец. Вот я ее видел, когда ей было 52 года. Представляете себе балерину в 52 года в темповом танце? Это невозможно себе представить.
Нет, не представляю.
Невозможно себе представить. Вот она выходила, ну, короткий, правда, номер, но она выходила. Так что происходило тогда? Она, у нее уже был ревматизм в это время. Ревматизм. И она вылетала на сцену, делала свою кошечку, выбегала за кулисы, там уже стояла раскладушка, кровать. Она падала, несчастная, на эту раскладушку, ее начинали массировать. И на следующий день все повторялось. Но...
Ну, как мы знаем, ни у одной балерины ревматизм. Ревматизмом слегка страдает и Барри Гибб, старший из братьев.
К сожалению, да. Я думаю, что это артрит. Есть такое слово?
Артрит.
Артрит. Да. Да, но он очень хорошо выглядит, и он все еще продолжает свое дело. Он сочиняет новые мелодии, работая, конечно, с своими братьями.
Я хочу надеяться, что название следующей композиции «Я сдаюсь» не имеет никакого отношения к артриту.
Сева, может быть, вы все-таки извернетесь как-нибудь?
Нет, лучше бы назвать, конечно, эту песню по отношению к артриту.
Блюз-артрит?
«Я не сдаюсь». Во всяком случае, это Bee Gees, и эта песня, как я понимаю, с их новой пластинки, которая только что выйдет, скоро выйдет. Итак, «I Surrender». «I Surrender», «Я сдаюсь» с нового альбома Bee Gees, который вот-вот выйдет на прилавки. Тони, делая фильм о Bee Gees, вы, естественно, с ними общались, провели какое-то время, и как продюсер фильма, естественно, исследовали всю их биографию. Я знаю, что они, в принципе, австралийские люди, но вроде бы родились в Англии и где-то здесь жили.
Да, они родились на острове Ман, на западном севере Англии. И они жили несколько лет в Манчестере. И я снимал с ними в доме, в котором они жили, когда они были очень маленькими. И мы посетили тоже школу, где они занимались. И они пели втроем. На улице, перед домом, в котором они жили. Именно так, как они пели, когда они были очень маленькими и хотели, чтобы другие заметили их. И они пели вот песню «Lollipop», очень старую популярную песню, не их песню.
А теперь скажите, сколько полицейских вам пришлось нанять для того, чтобы оттирать собравшуюся 100-тысячную толпу?
Прибыли полицейские, но как только они узнали, что это Bee Gees, они были в восторге. И они нам совсем не мешали.
А нет, полицейские, наоборот, они нам... не, полицейские не мешали. Мешали, наверное, собравшиеся любители, которые...
Слава богу, улица, на которой они жили, довольно маленькая. Ага. И поэтому не было такой большой толпы.
Да, еще мало народ. Мы все знаем, что детские впечатления, детский период определяет речь человека на всю жизнь. Вот они выросли в Манчестере, вы что-нибудь услышали в их
произношении? Да, я очень удивился, когда я познакомился с Барри, и я заметил, что у него все еще сохраняется манчестерский акцент. Он произносит слово «song», что значит «песня», «song». Он произносит «г» в конце
слова. Он говорит «song».
Да, как и многие манчестерские. Но до сих пор, несмотря на то, что он покинул Манчестер, когда ему было около 13 лет.
А слово «паб», он по-прежнему говорит «пуб»?
Да. Я это знаю, потому что я сам родился на севере Англии, и я довольно хорошо знаю эти акценты, это произношение. У меня есть свое северное произношение тоже.
Это какой же город?
Я родился в городе Лидс.
Все
еще болею за Лидс Юнайтед.
Но Лидс не такой уж северный город, конечно.
Ну, средний
не очень, северный, но считается северным.
Считается.
Как и Грасви
Йорк. Ну, посмотрите, лучшие группы, они ведь это вот эти из Манчестера, а Битлз из Ливерпуля.
Правда.
Да.
И группа Bee Gees, они были большими поклонниками Битлз.
Да.
И они об этом очень интересно говорят в нашем фильме.
Они рассказывают, да?
Да.
Они эмигрировали, по-моему, где-то году в 58-м в Австралию.
В 58-59-м, да. Mm-hmm. Да.
И дальше уже, собственно, их слава началась в Австралии.
Их карьера, серьезная карьера началась, можно сказать, в Австралии, потому что они выступали несколько раз в телевидении и по радио, и они даже выдали некоторые пластинки, не очень интересные, потому что они были очень молодыми. Но они покинули Австралию около 66-го года. После того, как они смотрели Битлзов в городе Сидней, и они... просто знали, что для успеха надо обязательно быть или в Великобритании, или в Америке.
Но вот эта склонность к хоровому пению, я немножко этим занимался. Я знаю, что есть такое понятие, как сливание голосов, слияние голосов. Скажем, можно сделать хор из нескольких хороших голосов, но голоса сливаться не будут. И известно, что тембры голосов братьев или людей близких по родне сливаются всегда идеально.
Я думаю, что это правда. Интересно, что американская группа черных певцов The Mills Brothers, братья Mills, проявляли очень большое впечатление и на братьев Гибб. Их отец был ударником, и он слушал очень много из группы Mills Brothers, и их гармонизация была замечательная. И я думаю, что это было очень важно для братьев Гибб.
Да, но надо обязательно сказать, Тони, что братья Mills — это, наверное, середина 30-х годов.
Конечно.
Да? И по тем временам они пели джаз. Это называлось
это
джазом.
Это тоже правда. Да. Но и это важно тоже для Bee Gees, мне кажется. Потому что их ритмическое развитие очень интересное. И есть, например, песня «Jive Talking», где есть одно инструментальная секция в 8 тактов. Очень интересная. И я не мог понимать, в чем дело. Почему эта музыка такая интересная? И когда я видел ноты, я узнал, что один такт время три.
На три четверти.
Да, mm-hmm. И потом четыре.
Три, четыре.
И они не очень хорошо играют на инструментах. И эта фраза была сдана Барри инструменталистом. Он mm-hmm. просто пел mm-hmm. эту фразу. И вот mm-hmm. это остается на рояле, mm-hmm. на гитаре.
Но петь они начали в раннем детстве чисто интуитивно, их никто не учил.
Чисто интуитивно, потому что они не читают ноты.
То есть до сих пор они нот не знают?
До сих пор не знают.
Но один из братьев там, они все на инструментах играют немножко.
Робин немного играет. Моррис играет много на рояле, очень хорошо знает аккорды. Mm-hmm. Барри тоже играет на гитаре и тоже знает аккорды. Кстати, Моррис играет не только на рояле, он играет на гитаре, на бас-гитаре и тоже на ударных.
Следующая песня называется «Alone», то есть «Один-одиночка», хотя поют они ее коллективом, что напоминает мне старую русскую шутку о том, что я один, совсем один в своем здоровом коллективе. Я одинок в исполнении братьев Биджиз. Да, эти саксофоны всегда вызывают оживленный смех за столом. За мнем, для ясности. Биджиз, песня «Alone» с новой пластинки. И выходит фильм, так сказать, я повторяю, фон нашей сегодняшней передачи на ITV завтра по телевидению. Какой длины картина?
Картина длится 52 минуты.
О, а сколько же музыки в этих 52 минутах?
Около 18.
А остальное разговор?
Разговор.
И показ.
И архивный фильм тоже. А-а-а. Нет, я думаю, что нет. 18 минут в специальном выступлении. А есть другая музыка тоже.
В архивном фильме.
Всего может быть 25 минут.
Когда я впервые Биджиз представлял еще в 70-е годы, на передаче я всегда там какие-то шутки говорил, вроде того, что поют не своим голосом люди. Действительно, они... Все эти фальцеты, они в жизни говорят нормальным мужским баритоном.
Совсем, совсем нормально. Они говорят совсем нормально. И это особенно у Барри есть фальцета. И у него есть голос баритон. Нормальный голос баритон.
Но они нормальными голосами уже много лет не поют.
Нет, это неправда. Нет, они употребляют и нормальный голос, и фальцет.
И фальцеты.
Ну, фальцет — это ведь йодли.
Нет.
Если переходить из голоса из одного регистра в другой.
Получается йодль.
Да.
Ну, сближается до некоторой степени, да, конечно.
А фальцет — это просто отдельный такой регистр наверху. Да. Если бы я, например, передачу всю вел фальцетом, я говорил: здравствуйте, друзья, сегодня мы...
Тони, ну а вот такой простой вопрос, который, наверное, многих интересует. Вот, они все-таки очень известные люди, да? Звезды.
Да.
Слава испортила этих людей или нет?
Мне кажется, совсем нет. Я был очень рад, когда я познакомился с ними, потому что они были очень обыкновенные люди, действительно. И было очень легко работать с ними. Я не знаю, почему. Может быть, потому что я серьезно обращался к ним. И потому что я теперь, и когда я познакомился с ними, я довольно хорошо знал их творчество. И это было и очевидно. И это, конечно, всегда помогает.
Но, безусловно.
Но они никогда не были трудными. Но они не всегда хотели делать то, чего я попросил. Иногда они не говорили, мы предпочитали бы этого не делать. И один раз они это сказали и потом передумали.
Например, что это было?
Например, я хотел снимать выступление, интимное выступление, не на концерте, не в студии, а прямо для зрителей. И, во-первых, это их не интересовало. И они сказали нет. И потом они придумали. И они согласились сделать то, что, чего я попросил. И они снимали с нами, приготовляя заранее ленту. И очень усердно работали для нас.
Ну, потому что всякий успех — это прежде всего работа.
Работа, да.
И они столько лет уже остаются, так сказать, на вершине славы. Это значит, что за этим стоит огромный труд.
А где они постоянно живут?
Они живут и в Майами, в
Майами,
Флориде.
В Америке, да.
В Америке. И тоже около Лондона. В городе Майами у них есть, есть четыре дома на одном бульваре, в троих из которых живут братья Гибб.
Так. А четвертый?
А четвертый принадлежал кому-то, которого убили, кажется. Я не знаю, как это было, но было так. И никто до сих пор не знает, как это случилось. Но я знаю, что братья Гибб хотели купить этот дом. И все еще хотели бы купить этот дом. Но им не удалось.
То есть они могут друг с другом через забор в саду разговаривать.
Почти, почти, почти.
Тони, а вы их в фильме, показываете ли вы их, скажем, в процессе работы?
Да.
Как они творят, создают песни?
Да, да. И именно в студии. И они разговаривают ведущему программу Мелвин Брагг о том, как они сочиняют. И интересно, что когда они работают, они поют ничего не значащие силлабы.
Ага, понятно,
то есть,
да.
Слоги.
Рыбу.
Слоги.
Рыбу.
По-русски называется рыба.
Рыба. Хорошо. И время от времени эти силлабы становятся словами. И некоторые из этих слов остаются в песнях. И они всегда настаивают на том, чтобы мелодия и гармонизация были очень хорошими. И они никогда не изменяют мелодии для слов.
И тут как раз подоспел пример всему этому. Песня с их следующего альбома называется «I could not love you more». И мы переведем ее вам коллективно. Вот у Тони есть свой вариант.
Да, такой любви не бывает.
Такой сильной любви не бывает.
Лучше так. Да. Спасибо.
И все это сочинено между тремя братьями поначалу, используя рыбу. То есть это поначалу песня, наверное, звучала такая. И все это превратилось. I could not love you more. Такой любви не бывает. Bee Gees.
More. Seasons may come and seasons go. This is the summer of our lives, when love that cannot die.
You are owner of my soul. Never let you say goodbye.
Could not love you more. Такой любви не бывает в исполнении Bee Gees. Все хорошо, Тони, у вас в жизни, работа у вас интересная, но только с русским языком вам не приходится больше общаться. Не используйте вы его. А на изучение ведь ушло немало лет жизни.
К сожалению, мало возможностей теперь говорить по-русски. Вот почему я делаю столько ошибок.
Мало ошибок делаю.
Ну, как бывший преподаватель русского языка, я знаю, что я делаю ошибки. Я их узнаю после того, как я выразился, к сожалению.
А как так жизнь сложилась, что вдруг пошло в сторону русского языка?
Дело в том, что когда я был в школе, я... занимался латинским, французским и английским языками. И я готов был заниматься французским языком в университете, но мне пришлось сделать военную службу в университете.
Тогда в армию призывали ведь?
Да. И нам пришлось сделать 2 года в то время. Это было в начале 50-х годов.
И предложили служить, хочешь в армии, хочешь во флоте.
Ну, дело в том, что я узнал, что если служу в военном флоте, у меня будет возможность заниматься русским языком. Я думаю, что это была бы хорошая идея. Я всегда интересовался Россией, потому что я особенно ясно помню войну. Я помню, как я слушал во время войны русскую музыку в исполнении русских солдат. Я следил за тем, как истекали события на Восточном фронте. Ну, я интересовался, и это мне казалось интересным. Вот я служил в военном флоте, потом я занимался русским языком и французским языком в университете.
Вы, конечно, во время службы во флоте давали подписку о военной тайне и прочее.
Да.
Но прошло много лет, мы можем в общем рассказать, почему русский язык изучали во флоте.
Да, потому что нам приходилось слушать военные разговоры матросов и летчиков. И я был в городе Куксхафен на севере Германии. Но я могу сказать, что я не очень интересовался работой. И я мало слышал. И очень трудно заставить людей слышать.
Если они не хотят.
Если они не хотят.
Это называется, Леонид Владимирович, насколько я понимаю, служба радиоперехвата.
Да, это служба не радиоперехвата, а радиопрослушивания. Тогда называлось. Потому что это не был перехват, это было просто прослушивание. Люди не мотали на пленку все абсолютно. Да. А просто сидели и слушали. Если что-то интересное, вот тогда...
Да. Мы знаем нескольких сейчас довольно известных людей, которые начинали в те же годы приблизительно в службу во флоте и изучали русский язык. Например, такой драматург есть Джек Розенталл, известный. Он тоже через это прошел. И несколько есть сейчас таких фигур уже среди журналистов, писателей. Так что закваска... была такая сильная заложена, мощная была основа русского языка. И после этого, вы знаете, Леонид Владимирович, что там подготовка была довольно
там
крепкая.
Там подготовка была первоклассная, очень интересно. Все люди, которых я встречал, которые вот проходили военную подготовку, у них сохранялся через много лет довольно крепкий русский язык. Видимо, там, так сказать, в армии его вбивали, как полагается.
Да, может быть. Я думаю, что я больше... знал из-за своего пребывания здесь, в русском отделе BBC.
Ну, это уж потом.
Ну, это уж потом.
Это да.
Уж потом
да.
Было, после конечно. Этого был университет.
Да. И потом я преподавал русский язык.
В школе.
Несколько лет в школе, да.
И вы в то же время были полупрофессиональным музыкантом.
Да.
Играли на...
На кларнете. Я играл на кларнете. Dixieland или Mainstream Jazz. Когда я был студентом, я очень много играл. И я приехал в Лондон к концу 50-х годов, когда традиционный джаз был очень популярным, да, я играл три вечера в неделю, по крайней мере, а не только в Лондоне, в других городах. Это было очень интересно.
Тони, а сейчас дома вы берете в руки кларнет или нет?
К сожалению, довольно редко. Несколько лет назад я стал работать над серией программ по поводу классической музыки. Uh-huh. Я думаю, что время, пора, давно пора заниматься нотами. И я стал учиться ноты. И я, теперь я могу сказать, что я умею более-менее читать ноты. Но, к сожалению, возможности для этого, для игры на кларнете слишком мало.
Ну, потом кларнет такой инструмент. Надо заниматься или не заниматься. Если правда, не занимаешься, то играть на нем невозможно. Он сопротивляется потом тебе. Он не хочет, чтобы на нем человек играл. Поэтому я думаю, играю на флейте. Она значительно легче.
Вы думаете?
Да, я на кларнете играл. Я лет 5 или 7 надо дело убил. Вот. Но у нас ведь еще есть история, каким образом получилась связь такая с BBC, каким образом вы пришли сюда работать в 63-м году?
Дело в том, что в 62-м году я играл на кларнете с маленьким оркестром, и тромбонист, лидер этой группы, был на фестивале молодежи в Москве в 57-м году. Ну, вернулся сюда.
Мы этот фестиваль все помним. Конечно, это был первый большой приезд иностранцев в Россию.
Он вернулся в Англию, принеся с собой песню «Подмосковные вечера». И мы записали эту песню с нашей группой. И наш пианист, как ни странно, который начал заниматься русским языком, пел эту песню. И сотрудники русского отдела узнали об этом и передали эту запись. И взяли интервью со мной. Это было в 62-м году. И я в то время работал преподавателем в школе, не думая о том, чтобы быть в русском отделе BBC. Через год я узнал, что место есть здесь для англичанина, который более-менее говорит по-русски. И, слава богу, меня приняли сюда.
Ну, и BBC такая организация. Как попал в нее, так можешь уже перемещаться из одного отдела в другой. И проработав здесь до 68-го года, вы с радио перешли на телевидение.
Правда. Да, да. И в течение 4 лет я работал над программами для обучения взрослых. Но в то же время я делал культурные программы по поводу особенно популярной музыки. И потом я перешел в другой отдел BBC-ское телевидение, культурный отдел. Я там работал над программами по поводу кино, литературы и музыки.
Мы тут тоже иногда занимаемся вопросами культуры, и у нас...
Но очень редко.
Да, редко. И у нас иногда возникает такой диалог со слушателем, когда... Иногда бывает, ну, что говорить, некоторые такие неточности или просчеты, и мы всегда сознаемся в этом, потому что соблюдаем принцип BBC иногда ошибается, но никогда не врет. И вот у Леонида Владимировича по этому поводу есть некоторые сообщения.
Да, у меня есть особое сообщение, которое, к сожалению, я не мог сделать раньше, потому что долго тянулось расследование. Дело в том, что в сентябре, когда была годовщина убийства Столыпина, Петра Аркадьевича, премьер-министра России до революции, я привел в числе других его вещей, в числе других его характеристик, я привел очень неприятную цитату из тогдашней газеты «Новое время», страшно такую резко антисемитскую. И сказал, что, к сожалению, вот и такие вещи писал Столыпин. Поскольку это было очень-очень остро, я сослался на источник. Я взял эту цитату из новой книги журналиста Аркадия Ваксберга, которого в России многие знают. После этого мне стали приходить письма слушателей. Писем было несколько, но самое лучшее письмо, и я бы сказал, очень... Ну, интеллигентное, если можно сказать, письмо. написал радиослушатель из Петербурга Александр Семенович Мжень. Он пишет так. «Пару месяцев назад в одном из севооборотов вы упомянули памятную дату, годовщину смерти Столыпина. В связи с этим вы зачитали ужасающую юдофобскую цитату, назвав ее отрывком из статьи Столыпина в газете «Новое время», 1911 год. Скажу сразу, что не считаю себя знатоком биографии или взглядов Петра Аркадьевича, но даже то малое, что мне известно, привело меня в некоторое замешательство относительно приведенного вами пассажа». Дальше он рассказывает, почему. Он интересные вещи упоминает. Он говорит, что хорошо известно, что отношения Столыпина и черносотенцев были взаимно враждебны. И даже приводит ссылку, была книга знаменитого английского специалиста Уолтера Лакера «Черная сотня». А судя по той цитате, Столыпин должен бы был стать для Союза русского народа своим в доску. Дальше он рассказывает, что он оттолкнулся на журнал 92-го года, русский журнал, где говорилось, что это не тот Столыпин. И дальше говорилось следующее. Из вашей передачи я понял, что злополучная цитата взята вами из новой книги Ваксберга, нашего знаменитого журналиста и писателя. Сообщите ему срочно, пусть перепроверит источник. Ну, знаете, я в Лондоне. Ваксберг, когда в Москве, когда в Париже, когда в Нью-Йорке.
Когда в Болгарии.
Когда в Болгарии. Было очень трудно его поймать, но когда его даже поймал, у него не было под рукой немедленно источников, он должен был пойти работать. Я регулярно ему звонил, напоминал, и вот я буквально, вот смотрите дату факса, 26 февраля, да? Угу. Вот 26 февраля я получил от него, наконец, факс. Где он все признает, он признается, что он совершил ужасную ошибку. Не просто было докопаться до истины, он говорит, но действительно означенная цитата принадлежит некоему господину Александру Столыпину, родственнику то ли Петра, не знаю, не дознался, слухом не верю. Опубликовано в «Новом времени» в октябре 1911 года, тогда как Петр Аркадьевич был убит 5 сентября того же года. «Приношу повинную и не вижу никаких оснований для снисхождения», пишет Аркадий Йосич Ваксберг. «Я со своей стороны хочу извиниться перед радиослушателями от своего имени. Неважно, что мне было очень трудно проверить оригинал». Но, во всяком случае, я проверил через Ваксберга.
За торжество справедливости,
и очищение
имени Петра Столыпина.
И я очень хочу поблагодарить Александра Мженя за его прекрасное письмо.
Сотрудники BBC, так же, как BBC, иногда ошибаются, но никогда не врут.
Это уж точно.
За это мы и поднимем бокал. А сейчас Bee Gees сыграют нам и споют песню «Still Waters Run Deep», то есть «Тихие воды глубоки».
В тихом омуте черти водятся.
В тихом омуте в черти водятся.
Still waters run deep. Just remember when we lied to each other. No one wins and losers we. Reflection will show this connection we can lean on each other. This is all we need to know.
Still waters run deep. Это Bee Gees, и песня взята из их новой пластинки, которая еще не вышла на прилавки, вот-вот выйдет. Так что мы живем с опережением действительности. Мы слышим то, чего еще в коммерческом плане не существует. Сейчас мы сделаем в нашей беседе перерыв, потому что коллега хочет бросить взгляд на свое событие
недели. Да, хочу. Я бы вообще сразу вначале спросил у нашего гостя, женат ли он, но этот вопрос совершенно неуместен, потому что он так замечательно выглядит, что, конечно, сразу ясно, что он женат. Тони, вы поймете, о чем идет речь. Речь идет о том, что вот пока Сева путешествовал по России, у нас в Великобритании прошла первая национальная неделя брака. Имеется в виду, конечно, супружество, а не что-нибудь иное. Неудивительно, что истаблишмент стремится к тому, чтобы большее количество людей вступали в брак и продолжали в нем оставаться. Стоимость неудачных браков обходится государству в 4 миллиарда фунтов стерлингов в год. Не секрет в том, что супружество хорошо для здоровья. Однако новые исследования показали, что развод может быть очень рисковым делом. Не забывайте, что Великобритания – это столица Европы по разводам. Исследования опубликованы под названием «Развод и здоровье нации». Начнем с самых элементарных вещей. Стресс от развода ослабляет иммунную систему, в то время как хороший брак ее укрепляет. Выводы подобного рода в этом отчете подкреплены мощными статистическими данными. Разведенные люди умирают в более раннем возрасте. Холостяки или синие чулки чаще болеют артритом, диабетом, язвой желудка, камнями в почках, мигренями. Даже зубы у женатых или замужних здоровее. Но это, я бы сказал, довольно тривиальная статистика.
Зубы – это понятно.
Да. В отчете содержатся совершенно потрясающие данные. Например, существует ли связь между причиной смерти мужа и жены? Ученые проанализировали 2 миллиона случаев смерти с 1955 года. Что же они увидели? Например, среди полицейских высокий процент смерти от рака. Но и среди их жен тоже. Неквалифицированные рабочие часто умирают от несчастных случаев. И их жены тоже. Среди врачей мужчин высокий процент самоубийств. И среди их жен тоже. А вот профессиональная карьера жены по каким-то причинам не оказывает влияния, заметного влияния на мужа. Что еще более потрясающе, так это то, что супруги подбирают каким-то непонятным образом, подбирают себе партнеров с одинаковыми биологическими характеристиками. Ну, скажем, если вот у вас повышенное кровяное давление, вы собираетесь жениться, то вот у вашей жены, по всей вероятности, тоже будет повышенное кровяное давление. Почему это происходит, увы, никто не знает. А теперь несколько статистических данных. Разведенные и одиночки больше пьют, притом значительно больше. Среди одиночек больше курящих. Среди разведенных и одиноких женщин чаще встречается рак груди. Предварительные исследования показывают, что супружество не просто изменяет образ жизни человека. Очень большое значение имеет качество супружества. И здесь удачный брак всегда сильно укрепляет иммунную систему. Но что самое интересное, что вступление в брак значительно снижает стресс, раскрепощает человека. Смотрите, у вас всегда есть партнер, с которым можно обсудить все проблемы. Наконец, вы можете стать самим собой. Не нужно производить приятное впечатление на окружающих вас мужчин и женщин. Вот только не нашел я в этом отчете никаких данных о тех, кто вступает в брак во второй раз, в третий раз или в четвертый. Сразу вспоминается кинозвезда Лиз Тейлор, которая сейчас 65 лет. Она была замужем 9 раз. И тратит...
А не 8?
Восемь. Ну, Леонид Владимирович, ну после 5 это уже ведь не важно, да? 8 или 9. Тратит миллионы на поддержание своей красоты. Но, увы, у нее уже искусственный тазобедренный сустав, за плечами десятки серьезных болезней. Вот сейчас она находится в больнице после операции по удалению опухоли головного мозга. Как тут не сказать, Сева, лучше быть здоровым, богатым и женатым, чем бедным, больным и холостым.
Алексей, по поводу Лиз Тейлора у меня есть своя теория.
Ну-ка.
Она была столько раз замужем, потому что ко всем своим связям она относится очень серьезно.
Угу.
Она католическая женщина, в принципе. И как она с мужчиной, так сказать, серьезно завязывается, так надо жениться.
Смотрите.
У нее было вне брачных романов, у нее практически не было.
Не было. Но я вам хочу сказать, что у нее же ведь было два брака за одним и тем
да.
же.
Да. А насчет здоровья ее... Все очень просто. Она все свои силы отдала на иммунитет своих мужей. 8 человек им иммунитет выстроить, это что же чего-то достоит. Сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
1 марта 1737 года, 260 лет назад, родился архитектор Василий Иванович Баженов. По сей день стоят, и еще долго будут стоять его. Дом Пашкова. Главное старое здание Румянской библиотеки в Москве, или Михайловский, иначе инженерный замок в Санкт-Петербурге. Баженов умер в 1799 году, и Михайловский замок достраивал архитектор Бренна. Однако замечательный проект здания баженовский. Василий Баженов создал и дворцово-парковый комплекс в Царицыно, который сейчас в черте Москвы. Но главный дворец еще при его жизни был снесен. Говорят, царице не понравился. 4 марта 1852 года, 145 лет назад, скончался писатель, которого многие и в России, и во всем мире называют самым талантливым прозаиком в русской литературе – Николай Васильевич Гоголь. Ему было всего 42 года. За 10 лет до кончины ему пришла несчастная мысль, что он должен не только высмеивать зло в жизни, но и учить добру, изображать, как было сказано через много лет после него – положительных героев. С этой гибельной мыслью он принялся за второй том «Мертвых душ». Почти 10 лет он упорно старался вывести на страницы людей, с которых читатели могли бы брать пример. Но такие характеры не выходили, оставались безжизненными, бесплотными на фоне полнокровных грешников, жуликов и негодяев. Книга эта начала сводить автора с ума. Он предпринял паломничество в Палестину, к гробу Господню. Не помогло. Тогда, в 1847 году, он на время оставил «Мертвые души» и перешел на прямую публицистику. Выпустил 32 нравоучительных статьи под общим заглавием «Выбранные места из переписки с друзьями». Но друзья и так называемые прогрессивные критики во главе с Белинским осудили книгу как реакционную. Душевное состояние Гоголя еще ухудшилось, и за полторы недели до смерти, я уже об этом говорил все в обороте, он сжег второй том «Мертвых душ». В черновиках остались 4 главы и часть главы 5, из которых мы и знаем, как бледно выглядели гоголевские положительные герои. К тому же Гоголь подпал под сильное влияние священника отца Матвея Константиновского, во всем видевшего происки сатаны, и умер несчастным помешанным человеком. 3 марта 1937 года, 60 лет назад, Сталин выступил на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКПБ с докладом под названием «О недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников». К тому времени уже прошли 2 так называемых «открытых процесса». Уже давно день за днем расстреливали невинных людей, но оказалось, что для Сталина это было только начало. Сказав, что... Вот цитирую. «Нынешние вредители и диверсанты, каким бы флагом они ни маскировались, троцкистским или бухаринским, превратились в беспринципную и безидейную банду профессиональных вредителей и диверсантов, шпионов, убийц». Заметьте, какая убедительная логика. «Вредители и диверсанты превратились во вредителей и диверсантов, шпионов и убийц». Сталин сделал вывод. «Понятно, что этих господ придется громить и корчевать беспощадно, как врагов рабочего класса, как изменников нашей Родине. Это ясно и не требует дальнейших разъяснений». Доклад Сталина был напечатан в «Правде» почему-то только 29 марта. После этого террор принял размах, неслыханный в мировой истории. И когда я вижу сейчас вот снимки коммунистических сборищ в России с портретами вампира Сталина, я не могу избавиться от мысли, что духовная чума, которую он напустил на страну, еще дает рецидивы. 5 марта 1937 года, прямо на том же пленуме ЦК, где с людоедским докладом выступил Сталин, были арестованы Николай Бухарин и Алексей Рыков, они стали главными обвиняемыми на третьем якобы открытом процессе, начавшемся через год, 2 марта 1938-го. С ними вместе судили прежнего сталинского палача Генриха Ягоду, бывшего члена Первого политбюро Кристинского, несколько наркомов и даже 3 врачей, которые якобы умертвили Куйбышева и Горького. Все это кажется сегодня дурным сном. Но, пожалуйста, не забывайте, это было на самом деле. И в заключение еще одна печальная дата. 7 марта 1982 года, 15 лет назад, эмигрировал из Советского Союза талантливый и самобытный кинорежиссер, постановщик картин «Иваново детство» Андрей Рублев, «Солярис», «Зеркало», «Сталкер» Андрей Арсеньевич Тарковский. За рубежом он поставил еще 2 фильма «Ностальгия» и «Жертвоприношение» и, увы, скончался в эмиграции от рака в возрасте 54 лет.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с коллегой, который работал намного раньше нас здесь на BBC в 60-х годах, Тони Кэш. И Тони в каком-то смысле переживает сейчас проработанное, так сказать, много лет назад. Он возвращается в русскоязычную атмосферу вдруг, неожиданно. Вы, Тони, как водолаз, которого подняли с глубины вдруг. Неожиданно. Потому что вы же с русским языком уже много лет не работали.
Да, я очень рад быть здесь. И особенно я был рад, узнав, что вы все трое слышали мои передачи.
Все ваши слушатели.
Да, да. Это, потому что в то время я не знал, кто слушает. Просто, да, не знал. Мы получали несколько писем. Может быть, 4-5 в неделю.
Да?
Да.
Все-таки 4-5
в неделю. Потому что я стал работать здесь несколько недель после того, как прекратили глушение.
В 63-м году.
Я ушел из русского отдела за несколько недель до того...
В 68-м году его опять
убили. Да, до вторжения.
Тони, как вы ловко все подстроили, а? Ах, как... Замечательно, да?
Некоторые люди в жизни умеют правильные решения принимать. Я сейчас хочу вернуться к не, так сказать, к не джазовому моменту и к деятельности, которая не связана ни с популярной музыкой, ни с джазом, а именно те классические серии, которые вы готовили в течение последних лет, и, в частности, деятельность, связанную с Генделем и с тем, что связывает его с Лондоном.
До того, как стать работать над программой про Bee Gees, я сделал маленький фильм про дом, в котором жил Гендель, когда он был в Лондоне. Он там жил 36 лет. Дом все еще стоит там.
И там кто-то ведь живет.
Он не только там жил, да. Он сочинил свои лучшие произведения, как, например, «Мессия». Mm-hmm. Большинство из своих великолепных опер, много ораторий. И до сих пор это дом остается, но там нет музея.
Там кто-то,
это скандал.
Кому-то он принадлежит. Там кто-то...
Принадлежит какому-то... одной компании, insurance company, не знаю, как это по-русски.
Страховая
компания. Теперь кажется, что продают этот дом. Ассоциация, которая была построена для того, чтобы восстановить музей в этом доме. И получила эта ассоциация несколько денег от национальной лотереи.
Я желаю вам успеха в этом начинании. Я надеюсь, что дом по Брук-стрит станет музеем и одной из достопримечательностей Лондона, и приехавшие любители классической музыки смогут увидеть те условия, в которые Гендель жил и творил в течение 36 лет. До встречи в том же месте, в тот же час.